nikto iz латышей не делит розенталов как-то по жанрам.
Обычно говоря о разнице, всегда начинаем со слова «мило».
Александр Лейманис говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи.
Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
Культурный код.
Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно. Изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Межапарк – один из немногих районов Риги, который знают далеко за пределами как самой Риги, так и Латвии, потому что именно там находится большая эстрада, где проходят грандиозные праздники песни, и там же располагается Рижский зоопарк. Но это лишь половина всей территории. Если посмотреть на карту, район почти поровну разрезает проспект Межа по горизонтали. Так вот, одна половина – это лесная зона с эстрадой, аллеями и зоопарком, а другая – красивый жилой сектор, сотни частных домов, очень престижное место для проживания. Всегда таким было с самого начала, то есть с 1901 года, когда рижские депутаты утвердили проект планировки нового парково-дачного поселка в тогдашнем Кайзервальде. Название «Межапарк» появится позже, в 1923 году. О том, как все начиналось, причем с самых что ни на есть глубин, рассказывает постоянный эксперт культурного кода, один из лучших рижских гидов Сергей Иванченко.
Если начинать говорить про «Межапарк», то, наверное, правильно начать с 1621 года. Это год, когда шведский король Густав Адольф едет завоевывать Ригу. Ну и как-то так случилось, что поднялась буря, корабли загнало не в Даугаву, а как раз вот в озеро. Старое название озера Штиндзе, теперь это Тишезерс, Ершовое озеро. И там шведский король ступил на берег, там был разбит лагерь, и с тех пор вот это место начинает называться Кайзервальд, поскольку очень много названий на немецком языке, да и город, собственно, был немецкоговорящим. Поэтому вот этот Кайзервальд, который потом по-русски начинает называться Царский лес, Тейнинемеш по-латышски.
Кейзермеш.
Кейзермеш, да. А название межапарка – это уже с 20 века, тогда, когда уже основано латвийское государство. Ну да, такой межапарк, лесной парк. После того, как Густав Адольф какое-то время провел на берегу Кишозера, а потом отправился завоевывать Ригу, что ему и удалось в течение нескольких сотен лет, ничего особенно про это место не слышно до 19 века, потому что 19 век – это такой век, когда люди начинают интересоваться своим здоровьем, когда они начинают выезжать куда-то отдохнуть на природу. Ну, Юрмала еще далеко, а Кейзермеш как раз – сосны, вода, озеро. Ну, такое хорошее место, куда можно отправиться. Особенно после того, как в 80-х годах 19 века туда начинает ходить кораблик с красивым названием «Прецизе», то есть точно, у немцев у них «Орднунг», корабль «Прецизе», который вот уже от старого города везет людей отдыхать туда на берега озера.
А с 1903 года конный трамвай?
Да, и конный трамвай, если так чуть-чуть перескочить, это заслуга такого человека, которого зовут Адольф Акте, который был главным инженером города, который был директором конных трамваев. Одно время, правда, назывались конные железные дороги.
Он одновременно был?
Да. И на самом деле, если бы не он, то вот этой колонии вилл и не было бы. Потому что если пойти по истории, ну, на пару десятков лет назад, по тем временам, что там находилось на той территории? Там были какие-то небольшие домики, в которых жили местные крестьяне-рыбаки, а потом люди начали там потихонечку, люди состоятельные, строить себе дачки.
И сам Акте тоже построил себе
У него там было два поместья, и вот как раз у Адольфа Акте родилась идея, что можно было бы, сейчас страшное слово скажу, парцелировать одно из тех мест, которые ему принадлежит, парцелировать, значит, разделить на участки и потом продать. И вот именно его идея о том, что можно было бы начинать строить такую колонию вилл там.
До Первой мировой войны было построено чуть более 100 усадеб. Затем, после провозглашения независимости, в конце 20-30-е годы еще более 250 вилл. Селилась преимущественно латышская интеллигенция. Район разрастался. Появилась в нем и церковь, о которой следует сказать отдельно.
Эта церковь, носящая имя короля Густава Адольфа, существует по сей день, работает, находится на улице Роберта Фельдмана. Считается самой маленькой лютеранской церковью Риги на 80 мест. Мы уже упоминали, что с 1903 года из центра города до Кайзервальда стал ездить трамвай, поначалу конка. Несколько лет вагоны тянули лошади, а конечной остановкой была усадьба Граве. Эта усадьба сыграла большую роль в истории Межа парка и Риги. Рассказ о ней впереди. Но сейчас она важна как ориентир. Именно рядом с ней построили небольшую электростанцию, которую почти сразу переделали в склад для конки, а затем в часовню, потому что жители района очень хотели иметь свой храм. В январе 1919-го часовню осветили. Спустя 8 лет реконструировали. Дали имя Густава Адольфа. Она приобрела тот вид, который мы знаем сейчас. Немало слез было выплакано в этом храме в конце 30-х и в 40-е годы. Люди, уезжавшие в эмиграцию, приходили сюда, чтобы в последний раз помолиться на родной земле. Из межапарка многие отправились в эмиграцию, многие в Сибирь. Позже, в советское время, церковь горела, стояла закрытой, но сумела выжить, сохранить память обо всем, что было. Поэтому ее так любят и ценят современные жители Межапарка.
Каждый, кто прогуляется по жилой части Межапарка, сразу отметит особые названия улиц: Стокгольмская, Гданьская, Бергенская, Гамбургская, Бременская, Любекская, в честь городов Ганзейского союза, куда входила и Рига. Я спросила Сергея Иванченко, с какого времени улицы называются именно так, и услышала интересную историю, связанную, конечно же, с неоднократными переименованиями.
Изначально решили, что надо бы называть улицы именами людей, которые что-то значимое для Риги или в Риге сделали. Поэтому появляется улица Плетенберга, появляется улица Кетлера. Плетенберг и Кетлер – это магистры Ливонского ордена, причем Кетлер – это тот, который потом будет первый курлянский герцог. Появляется улица Самсона. Самсон – это ответственный за все лютеранские церкви. Потом выясняется, что улиц больше и так много важных персон трудно найти. И вот тогда появляется идея, давайте называть улицы именами ганзейских городов. Но вот эти улицы ганзейских городов, они просуществовали где-то до 1914 года, потому что начинается мировая война. Воюют с кем? Воюют с немцами. А там в основном-то немецкие названия, поэтому принимается решение, что надо все эти улицы переназвать. И тогда их начинают называть именами различных рек в Российской империи. Появляется улица Волги, улица Ладоги, улица Урала. Ну, правда, потом идет переименование обратно. Очень многим улицам названия возвращены.
А их вернули в 30-е годы?
Их возвращали уже и в 30-е годы. Кстати, большое количество улиц с ганзейскими городами было и в советское время тоже. Ну, улица Гамбургес, как минимум. Улица Щецина, улица Бергенес. Довольно много. А если вернуться к самому началу колонии вилл, то самый-самый первый дом, он построен, ну, скажем так, на углу проспекта Кокнесес и улицы Судраба Эджус. Это если ехать на трамвае, то выйти на остановке Гамбургес. Гамбургес уходит немножко левее, а правее есть Судраба Эджус. И там такой очень красивый домик с башенками, с фахтверками. И домику, надо сказать, в какой-то степени повезло, потому что была очень тщательная реставрация, реконструкция в начале 90-х годов.
Чья? Кто ее построил?
Это построил племянник Адольфа Акте. Оскар Акте. При этом много домов в межапарке имеют такие собственные имена. И вот этот дом назывался «Вилла Пандера», потому что Оскар Акте был женат на даме из рода Пандеров. И вот тут такая маленькая как бы игра слов получается. «Пандера, Пандора». То есть, если открыть ларец Пандоры или ящик Пандоры, там ничего хорошего потом не получится. Но вот здесь, наоборот, со знаком «плюс» как бы открылся вот этот ящик. И с этого момента начинается строительство.
Застраивался жилой район Межапарка частями, и дома внешне отличаются в зависимости от времени появления. Те, что были возведены до Первой мировой, изысканней, вычурней, те, что после, попроще. Но мы обещали рассказать про усадьбу Граве, территориально располагавшуюся неподалеку от церкви. Теперь там спортивная база, футбольное поле, теннисные корты. Сейчас в тех местах немноголюдно, разве что в дни соревнований собираются зрители, а в начале 20 века именно там клубилась культурная жизнь района. Только туда и ехали. Там, на бывшей усадебной земле, был обустроен знаменитый Саулис Дарс, где латышское общество проводило свои мероприятия. Продолжаем разговор с Сергеем Иванченко.
Я гуляла и дошла до берега озера, увидела там яхт-клуб. Я так представила себе, что вот оно, то место, где был Саулис Дарс.
Чуть-чуть правее. От яхт-клуба немножко правее.
И там действительно была эстрада. Я видела фотографии.
Да, там история ведь тоже какая. Есть Рижское латышское общество, которое устраивает много всяких разных мероприятий. И зачастую надо платить за аренду или помещение, или земли. Поэтому появляется идея, что надо бы приобрести свою землю, на которой можно было бы делать вот все эти праздники. И вот в итоге приобретают землю там, рядом с озером. Был целый конкурс на название, как же назвать это место, но победило название Саулис Дарс, сад солнца. Когда образовывается латвийское государство, вот в этот момент Саулис Дарс начинает терять свое значение по одной простой причине, потому что теперь как бы развитие каких-то праздников, национальных идей, это больше уже задача государства, Министерства культуры, и в конце концов на территории Саулис Дарса обосновывается масполки. Во времена Улманиса это место отдается масполкам. Кто такие масполки? Это дети, которые, собственно говоря, пытаются что-то вырастить. В советское время так называли юнатов. Поэтому неудивительно, что в советское время на той территории как раз и была станция юнатов. Плавный такой переход получился от масполков к юнатам. Потом уже в наше время там начинаются истории, которые связаны с развитием футбола. Министерство образования считает, что для государства не надо сохранять такое место. Это все продается. Сейчас там детская футбольная школа.
Вы спросите, ну и когда же, наконец, началось развитие парковой зоны с эстрадой, столь популярной в наши дни? Замечу, там еще зоопарк. Он принял первых посетителей в 1912 году. Это, безусловно, самостоятельная большая история. А про эстраду, открытую в 1955 году, вообще про всю историю праздника песни, в культурном коде была отдельная программа. Если коротко, парковая зона стала развиваться с конца 40-х. И теперь это одно из любимейших мест отдыха рижан. Кстати, в 1956-м в парке стала работать детская железная дорога. Детвора не просто каталась, но училась, работала, приобщалась к железнодорожным профессиям. В конце 90-х дорогу закрыли. Сейчас о ней напоминают лишь пустые просеки да фотографии. Есть и другие памятные места, объекты, которые стоит перечислить.
Без упоминания этих объектов рассказ о межапарке не был бы полным. Во-первых, памятник жертвам концлагеря Кайзервальд, где в годы Второй мировой войны погибли тысячи евреев. Этот памятник, работы скульптора Сольвейги Васильевой, открыли в 2005 году, рядом с Преображенской церковью, на самом краю межапарка, собственно, уже даже на территории района Саркандаугава, где и стоял концлагерь. Затем памятник на пересечении улиц Стокгольмас и Петерупес. Маленький ребенок ползущий по земле. Надпись: «Депортированным в пути и на чужбине умершим детям Латвии, 1941-49». Этот памятник открыли в 93-м. Автор – скульптор Дзинтра Янсоне. И памятник, встречающий всех на главной пешеходной аллее парка, ведущей к эстраде, коклеист с детьми. Создатель – известный скульптор Робертс Антинис, который родился в Латвии, но жил и работал в Литве. Антинису очень хотелось оставить память о себе именно в Латвии, в Риге. И еще в 1967 году он сделал скульптуру коклеиста для одной из рижских выставок. Памятник находился в разных местах, пока, наконец, в 99-м не добрался до Межапарка, где стал, без преувеличений, символом. В дни праздников, песни и танца мимо него проходят все, идущие на эстраду и обратно.
Надеюсь, нам удалось рассказать что-то новое о всенародном любимце Межапарке. Теперь вам будет еще интересней гулять по нему. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
Культурный код.